Здравствуйте, товарищи. Это канал «Точка сборки». Меня зовут Роман Шахов. На прямой связи с нашей студией геостратег Андрей Школьников. А это значит, что у нас на «Точке сборки» в эфире передача «Горизонты будущего». Андрей Юрьевич, приветствую.
День добрый.
Ну что, много событий. Понятное дело, что главное событие – это телефонные звонки всякие, как говорится, на полтора часа или что-то около этого. И тем не менее, все равно, конечно, это главное, ну, по крайней мере, последних дней новость. Но жизнь продолжается, и не только, как говорится, телефонными звонками на полтора часа. Мы все живем и изучаем. Тем не менее, есть Европа. Европа, есть и Ближний Восток, есть и Африка и так далее и тому подобное. И вот я как раз хотел у Андрея Юрьевича спросить, опять же, конечно же, чаще всего мы так и делаем по мотивам постов в телеграм-канале у Андрея Юрьевича. Кстати, подписывайтесь на телеканал, на телеграм-канал «Геостратег», там очень много интересного. Есть у него такой пост, называется «Балканская ривьера» или «Шлемазлы». Ну, в общем, там что-то такое колоритнейшее совершенно. Это, понятное дело, по мотивам того, что Дональд Трамп сказал по поводу Газы, что он собирается там устроить ривьеру, так сказать, да? То есть, это и цинично, и зло, и вообще как-то совершенно нереально. Но, с другой стороны, Трамп бизнесмен, поэтому он может найти и в этом свою выгоду. Но это ладно, Газа – это уже другой вопрос, и Израиль – тоже другой вопрос. А вот Балканская ривьера и вот эти вот шлемазлы, так называемые, шлемазл без самой мучо, как говорилось в одном советском фильме замечательном. Что же это такое, Андрей Юрьевич, и что же это? Понятно дело, что это Восточная Европа, Балканы, это прежде всего там Хорватия, Сербия, Македония и так далее. Что же все-таки такое за возможная Балканская ривьера со всякими шлемазлами?
Вот тут все-таки, да, день добрый, друзья. Процессы более сложные, не сводятся к Балканам, плюс Трамп, то, что делает, это действительно весело, и всякие телефонные звонки с неизвестными людьми в современное время вещь опасная, поскольку после этого может таких диалогов от вашего имени могут начать просить денег, или вас просить начнут, называется, денег, приведите на всякие счета и так далее, и так далее. То есть, поэтому очень аккуратно, не нужно разговаривать с разными неприятными личностями, неизвестными личностями, да, чтобы потом не было мучительно больно и стыдно. Как так получилось? Соответственно, по поводу Трампа, то, что он делает, как он делает, на самом деле, это красивейшая история. То есть, он действует четко по плану, причем это хороший, четкий план. Это не как у мистера Фикса из серии, у вас есть план, у меня есть три плана. Нет, там все понятно. Он протаскивает нужных ему людей, он инициирует вопросы, он делает это очень аккуратно, понимая, какие у него цели, какие задачи, действуя в сжатых рамках, без попыток решить все и сразу, то есть очень четко, рационально, цинично. То есть он и циничен, и рационален, и жесток, и это является логикой не только бизнесмена, это логика очень хорошо спланированных действий. То есть он действует на высочайшем уровне, и все мероприятия, которые проводятся, четко виден план. То есть это идет домашняя заготовка. Порядок действий, скорость принятия решений, скорость переключения от одного к другому – это заготовки. То есть это было спланировано, это было четко подготовлено, не эмоционально с точки зрения вот текущих событий, поскольку переход между видами деятельности, он всегда требует времени. Переход даже крупных структур от одной задачи к другой – это всегда временные издержки. Это всегда необходимость переключиться, то есть это необходимость включиться в работу, подумать. И если у вас идет там быстрый, четкий план с отсечками, и вы по нему двигаетесь, это всегда со стороны видно. Или когда вы ищете, или когда вы в поиске, когда вы пытаетесь найти, пытаетесь исправить, это тоже видно. То есть смотрите именно на промежутки временные. Здесь они минимальны, Здесь они очень хорошо отработаны, то есть это идет большая домашняя заготовка, общая, массовая. То есть, условно говоря, первые 100 дней у Трампа расписаны, какие основные инициативы, как они будут продолжаться, что нужно сделать, и у него получается. То есть, начиная от внутренних вопросов, где он протаскивает абсолютно всех, кого он вытащил, вплоть до людей, которых мы все обратили внимание, повеселились по поводу нового министра обороны, который замечательно приехал в Европу на встречу стран НАТО. Я не помню, НАТО является запрещенной террористической организацией или нет еще?
По-моему, нет, если я не ошибаюсь. Ну, давайте на всякий случай скажем.
Да, разумеется, нет.
В любом случае, Бог его знает. У нас все в эти времена так все нервно, что лучше, как говорится, перестраховаться.
Ну, на самом деле, нет, конечно, как бы это была шутка. Ой. И было забавно наблюдать, как приехал новый министр обороны, по сути, и все вот местное отребье начало учить его жизни. Как они на камеру ему подходили, что-то рассказывали, с увлеченным видом, давали наставления, а он на них смотрел, экскурсия в сумасшедший дом, резких движений не делайте, психи бывают неадекватны. Вот это вот было такое ощущение. Поскольку люди, которые всерьез начинают обсуждать, повестку их смотришь, и у тебя возникает вопрос, ребята, вообще с логикой дружите? Где аналитика? Аналитика европейская, давайте обсудим о необходимости направления общеевропейских вооруженных сил в Гренландию для защиты от США. Это что? Давайте обсудим, как... какой-нибудь европейской Франции, Германии, Британии стать лидером в вопросах безопасности, а для этого нам нужно, и дальше идет перечень каких-то действий вообще непонятных, ни развертывания сил, ни создания системы и прочее, а, например, выпуск броневиков, создание чего-нибудь, увеличение бюджета, то есть не план действий, а какие-то абсолютно сопутствующие вещи, которые являются даже... не стратегического уровня задачи, а абсолютно тактические. Но у них это все воедино связано. И вот эти люди, называются, учат меня не ковыряться в носу, как в анекдоте с Вовочкой. Вот и такие люди замечательно себя чувствуют в Европе. Плюс давайте немножко, называется, затронем Европу все-таки. Что сейчас Трамп добивается от Европы? Какой он ее видит, будущее? Идем от целей. Мы не один раз уже говорили, что, да и США уже это начали говорить, но мы говорили до того, как они это сами осознают, что им нужно уходить из восточного полушария. Оставлять Европу, Ближний Восток, передвигаться сначала на Дальний Восток, там у них противостояние с Китаем, потом полностью уходить в западное полушарие, то есть аналог доктрины Монро. Остановить Китай. Европа уже не нужна. Мы не один раз говорили, что когда Соединенные Штаты будут уходить, им нужно, чтобы Китай не мог подняться, чтобы Китай не стал гегемоном в восточном полушарии. Что для этого нужно сделать? Чтобы нефть и газ из Персидского залива не поступало в Китай. Чтобы Китай не мог получить доступ к ресурсам Австралии. И много еще моментов. Как сделать так, чтобы Персидский залив не поставлял в Китай нефть и газ? Договариваться бесполезно. Только идиоты искренне верят, что если они оказались у вершин власти, они могут прописать в законах, в реестрах у себя большую собственность, передать ее по наследству и радостно наблюдать. Нет, друзья. Только вы теряете власть, у вас все забирается. Когда ваша собственность гарантируется записью в реестре государственном, следующие приходящие просто это все меняют. Вариантов откатить множество. Вопросов к законности действий полно. Соединенные Штаты, пусть они не очень, сейчас те, которые называются, принимают решения, не очень хорошо понимают всю картину, не имеют широких, глубоких знаний, все-таки деградация образования сказалась и там, хотя подготовка элит там идет очень, называется, по многим принципам, не так и плохо, но общая деградация есть. Они четко понимают, что Персидский залив, чтобы не поставлял нефть и газ, он должен гореть. Война на Ближнем Востоке, в рамках которой будут уничтожены добычные комплексы Персидского залива, это является реальностью ближайших лет, которая будет дана нам в ощущение. И это будет остановка именно развития Китая. Понятно, что Австралию не отдавать не будут. Дальше будут войны. Дальше мы понимаем, что хуситы, в кавычках, появятся в других частях света. То есть, условно говоря, люди, которые по каким-то своим принципам начинают разрушать мировую торговлю. Я даже скажу, кто является первым кандидатом на это. Ачехцы. На севере острова Суматры в Индонезии живет замечательный народ ачехцы. Там в Индонезии вообще их несколько сотен, ну, народов десятки, но всяких племенных союзов там сотни. Это очень агрессивные, очень ортодоксальные мусульмане, которые первыми приняли как раз в Индонезии, вот на островах, ислам, с очень жестким отношением, с постоянными сепаратистскими настроениями. Если дать им оружие, дать им некую поддержку, они повторят ровно то, что делают сейчас йеменцы. Будут уничтожать все идущие мимо корабли. Малакский пролив встанет. Для понимания. Можно другие народы взять. То есть было бы желание. И как ограничивать будет Китай, понятно. Причем ограничивать Китай, когда мы начинаем говорить о... Не всегда нужно ограничения проводить в военном плане с точки зрения именно традиционной вооруженной войны. Очень часто для этого хватает экономической войны. 25 июля 1941 года Соединенные Штаты запретили экспорт нефти и нефтепродуктов 1941 года в Японию. Вступление Японии во Вторую мировую войну стало предопределено, потому что запасы нефти в Японии были на полтора года. Япония уже несколько лет вела долгую, затяжную, непрекращающуюся войну в Китае. Она не могла остановиться, она не могла отойти. Вопрос был, вообще, как она отходит, все теряет, что получила, отдает все, фиксирует убыток. И бессмысленно все, что было сделано. Или она идет добывать себе нефть, а нефть это Бруней, нефть это Малайзия, Индонезия, Индокитай. То есть это означает вступление в войну. Это означает война с Англией, это означает удар по США, чтобы те не вступили в войну. То есть там стало все предопределено. Удар по ресурсам. США тоже будут бить Китай по ресурсам. Выбивая. Это горящий Персидский залив. Ракеты, прилетающие, уничтожающие месторождения, вот оно. Возникает следующий вопрос. Как им ограничить Россию? Мы много раз говорили о том, что Россия не претендует на мировое лидерство. Россия будет удовлетворена некой значимой большой зоной влияния, но не более. Нам это и не нужно, собственно говоря, у нас и нет идеи стать мировым гегемоном. Наоборот, одна из миссий России, как бы миссия России, такая историческая, многовековая, не допускать появления гегемона в мире. Не допускать появления новой Вавилонской башни. Условно. С чем мы и справляемся. И в том числе разрушая сейчас. Самый большой... Страх и опасность англосаксов за предыдущие столетия – это объединение России и континентальной Европы. России и Германии, России и Франции. И в их понимании, чтобы Россия была ограничена в развитии, нужно сделать так, чтобы она не могла объединиться с Европой. Объединиться. Не взять часть Европы себе. Речь идет именно о союзе, об объединении, то есть, грубо говоря, Европа становится союзником России. И вот это геостратегический проект не должен получиться. Париж, Берлин, Москва не должно быть. Что для этого нужно сделать? То, что Россия в перспективе зайдет в Восточную, Центральную Европу, Балканы, сделает там генерал-губернаторство, это уже не важно. Это будет не объединение. Россия будет заходить там, где уже разрушено. То есть это Россия, условно говоря, не сможет взять Западную Европу. Ни Францию, ни Западную Германию, ни Пиренейский полуостров. Просто по причине того, что это очень далеко, это должен быть союз. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно сделать так, чтобы современная Европа не могла с Россией ни о чем договориться. Для этого нужно, чтобы там был заповедник гоблинов. Чтобы вот вся, все эти либеральные гоблины, неадекватные, остались. Не в том смысле, что они остались бы при власти, только они, как это было последние годы. Нет. В том, чтобы они были сильны. В том, чтобы Европа была расколота на части, желательно 50 на 50. С одной стороны, консервативные вменяемые силы, с другой стороны, и все гоблины. Как праволиберальные, так и леволиберальные. И они не будут уничтожать, давить полностью. Они не будут зачищать их, они их оставят. И вот такая Европа, разделенная внутри, умирающая, которая не может начать восстанавливаться, их вполне устроит. Вот этот чудный заповедник гоблинов и будет жить. Поэтому, собственно говоря, такой общий прогноз по тому, что будет твориться в Европе, друзья, не надейтесь. США не нужно становление там консервативных сил. Сильных, способных делать то, что делает сейчас Трамп. Жестко, четко, то есть они не будут поддерживать, точнее там так, на самом деле там и нет, но если бы даже были, они бы не поддерживали сильных консерваторов, способных перевернуть ситуацию, способных начать жесткую свою игру и вытаскивать Европу. Им нужно, чтобы она была такая же бесхребетная и бесправная. И вот эти вот гоблины останутся там. Да, их влияние резко уменьшится, но на уровне 50 на 50 разделение нужно. Цинично, да. Пойдет на это Трамп, да. Адекватные люди будут убегать в США. Чуть более адекватные думающие будут пытаться перебраться в Россию. Остальные будут пытаться спасти хоть что-то дома. А дома у них будут те самые либералы. Кстати, очень важный момент. Мы когда вспоминаем, говорим о событиях последних 3 лет, и потому, как сейчас действует Трамп, обратите внимание, он и действует на результат. Ему нужно, чтобы вот эта вся история затихла. Че как, не то чтобы она прекратилась, чтобы США из нее вышли. И он сейчас будет на эту тему работать очень активно. Его задача проста. США не должно быть в этих раскладах вообще. Он планирует о чем-то договориться с Россией, сделать видимость. Очень внимательно смотрите, что он и как произносит и говорит. Как это происходит? Как был произведен обмен? Поменяли наркомана на...
Луиса Карвалана.
Кибер, ну скажем так, предпринимателя. Сначала американцы объявляют о жесте доброй воли. Им передали этого чудика. Дальше проходит какое-то время, и тихо, спокойно говорится, а вот мы параллельно отдали вот этого. Но хайп пойман, пиар-выброс есть, но есть результат. Обычная схема, начиная с Карибского кризиса. Американцы заявили о том, что они выиграли Карибский кризис, они добились вывода советских ракет с Кубы. Это все было распиарено, а потом тихо, спокойно, без лишних шумов и освещения, американские ракеты были убраны из Турции. Это был размен. Но в рамках этого размена американцы выторговали себе, ну как одно из их условий там было, за которое они, собственно говоря, что-то отдали, то, что они делают себе пиар. Пожалуйста. То же самое произошло сейчас с разведчиками. Ну, как не разведчиками, скажем так, вот, с обменом. Там до разведчиков, как я понимаю, с той и с другой стороны далеко. Неравноценный обмен. Ни по значимости, ни по масштабу, ни почему. Но он был подан так, что американцы на внутреннем, внутриполитическом пространстве его хорошо отыграли. Вот Трампу сейчас нужна точно такая же ситуация, которую можно будет отыграть на внутреннем поле, сказать, я для Америки этот вопрос решил. Еще раз. Речь не идет о решении вопроса вообще. Речь идет о решении вопроса для внутреннего пользователя США. Он выйдет и скажет, я с Путиным обо всем договорился. Война – это плохо. Мир – это хорошо. Нужно учитывать там чего-нибудь, какие-то красивые слова. У нас противоречий нет, гондурас не надо чесать. Все. А все остальные мелочи, вот все остальное, пусть договаривается Европа и Украина, они же хотели. Вот киевский режим пусть договаривается. А то, что они не могут, это их проблемы. Мы выкрутились, теперь их очередь. Мы к этому отношения вообще не имеем. Трамп еще будет их пинать и возмущаться, почему они до сих пор не решили этот вопрос. Почему они не договорились? Он же договорился. Знаете, есть такой, раньше это называли дамы-истерички, сейчас их называют абьюзершами, которые вот постоянно пытаются создать вот ощущение вины. Вообще есть люди, которые вот психологические манипуляции, формирование у человека постоянного комплекса в том, что он в чем-то виноват, любое. Вот Трамп этим будет заниматься. Он будет прививать вот этим вот гоблинам в заповеднике чувство вины, что они не могут договориться. Он даже будет продавать им оружие для киевского режима. Но дороже, поскольку он не хочет быть стороной конфликта. Он будет требовать, чтобы они для своей безопасности вкладывали 5% от ВВП на оборону. Эти деньги направлялись в Соединенные Штаты Америки для поддержания ВПК местного. А дальше это оружие якобы должно быть направлено Киеву. Но по факту оно будет направлено куда-нибудь в Юго-Восточную Азию. Ну, условно говоря, у Германии есть новые танки и истребители, но эти танки находятся на хранении в Японии, Южной Корее и Филиппинах. Ну, так получилось. Но есть же сейчас у Британии ядерные силы, ядерные ракеты, которые на самом деле находятся на хранении у США. И британские атомные, британские подводные лодки, выходящие на дежурство, берут эти ракеты, а потом сдают их. И мы четко понимаем, что это система с двумя ключами для запуска. Что в реальности у Британии уже нет своего ядерного оружия. А Франция этого не делает. Кстати, вот в Франции система своя. А у Британии американская. Да, у вас есть формально, но это как вот у вас есть формально в банке сертификат, что у вас там лежит металлические счета золота. Но по факту их нет. Вы можете вынести, куда-то перевести, еще что-то такое. То есть там операции полностью под контролем, но не больше. Ну, получаем ситуацию, когда будут достигнуты какие-то реальные договоренности. Да. Будут они иметь отношение к миру? Нет. Реальные взаимоотношения и разговоры у Соединенных Штатов и России должны идти по всему комплексу вопросов. Включая будущее международной финансовой системы, включая будущее противостояние с Китаем, где Россия будет помогать Китаю ровно так же, как Китай помогал нам. Ограниченно. Но помогал. И мы будем помогать ограниченно. Симметрично. Да, это будет, скажем так, положительный нейтралитет или даже союз, но это будет союз с оглядкой. Очень серьезный. И в этом прелесть политики Трампа. Он реально действует четко. Он реально, когда он говорит вещи и понимает, то есть ему нужен результат. Поэтому, когда прозвучали в самом начале разговоров, вообще по поводу переговоров с Путиным, слова по поводу того, что там перемирие и прочее, и было сказано с нашей стороны, что никакого перемирия нам не подходит, эта тема тут же исчезла. Потому что Трампу нужен результат. И ему наплевать, какой он будет, поскольку платить за него будет не он. Плюс ему нужен промежуточный результат. А все остальное, это, извините, проблема индейцев шерифа не волнует. Это проблема индейцев. Это проблема туземцев. Трамп берет актив с кучей проблем и обременений, делает внешний лоск и продает его. У него весь бизнес так построен был. Он всю дорогу вот этот приводил в порядок, накручивал, создавал красивую картинку и продавал это за реальную стоимость. Вот он сейчас своим избирателям так будет продавать. А заповедник гоблинов будет жить. Поскольку из него есть еще что вывести. Этот заповедник гоблинов должен оставаться гоблинами, чтобы они не могли договориться с Россией. Поскольку сейчас еще, пока экономика и промышленность не полностью Европа развалена, они могли бы попытаться договориться с Россией о чем-нибудь. Они могли бы договориться о возобновлении поставок газа, о каких-то еще моментах. И это могло бы позволить им выжить, теоретически. И этого не должно быть с точки зрения США. Поэтому Европу будут добивать.
А нам что делать в этой ситуации? Ну хорошо, Европа, хорошо. А что делать России, как на это реагировать? Понятное дело, мы не хотим захватывать Европу. А как, если вы говорите про либеральных гоблинов, а как тогда России с либеральными гоблинами не то что договариваться, а вообще общаться?
Году к 28-му произойдет распад, гибель ЕС. Плюс забавный момент, то, что несколько лет назад, когда я говорил, что НАТО будет убито, умрет, и вообще это никому не нужно, мне рассказывали куча какого-то бреда, слов, что да нет, ниоткуда это не светит, невозможно. В общем, грубо говоря, логика была в том, что это невозможно, потому что не может быть. Друзья, мы сейчас наблюдаем. То же самое, как про многополярный мир. Ну, правда, он промежуточное состояние, ну ладно. В общем, мы наблюдаем чудную картину. Чудное разрушение системы. Если ты не можешь перехватить контроль над активами, и ты будешь вынужден их спустить в свободное плавание, уничтожай их. Если это может быть использовано против тебя, уничтожай. Выжженная земля. Трамп переходит к тактике выжженной земли. Уходит. Он рационален. Он прагматичен. Он циничен. Он четко понимает, что и для чего он делает. Возвращаясь к шлемазлам. Долгие годы разные шлемазлы активно рассказывали нам по поводу того, что в Новороссии будет создан новый Израиль, что будет создано второе государство евреев. Теория заговора, рассуждения на эту тему были, общения. Что сие было? Давайте четко понимать, что большой иудейский проект, банкирско-аристократические семьи, банкирско-аристократические, ну, хотя можно и торговые аристократии назвать на самом деле, поскольку это несколько веков передачи традиций, это своя специфика, но они есть. Им с точки зрения выгоды бизнеса, контроля, проекты на юге, скажем так, в южно-русских землях не нужны в принципе. Когда Трамп рассказывал, ну, когда Трампу предлагают отдать редкоземельные металлы Украины за защиту, друзья, ну как вы думаете? За последние 30 с лишним лет там хоть что-то осталось, что не вывезено, что можно было вывести и что еще никому не отдано. Там нет ничего. Это фантазии. Мы вам готовы что-то отдать, чего на самом деле особо нет. В этом плане повеселила Эстония, которая тоже заявила, что она готова отдать редкоземельные металлы. Я даже понимаю, откуда это взялось. На самом деле это является... плохое знание истории и еще худшее знание географии. В свое время Эстония была частью Швеции. Во время шведских завоеваний. В какой-то момент времени, ну, есть же всякие альтернативные историки, которые по внешней видимости что-то находят. Я подозреваю, что они решили, что редкоземельные металлы были найдены именно у них. Если мы посмотрим название редкоземельных металлов, там их штук 17, по-моему, вот первые по названию являются, там штук 5 их или 7 даже, по названию происходят от шведской деревушки и окрестных хуторов, условно говоря, где в свое время был, недалеко от Стокгольма, там на островах, был рудник, где как раз первый раз эти редкоземельные металлы были найдены, выделены. Их называли по вот этим вот местности окружающей. В какой-то момент времени великие эстонские ученые Видно, нашли параллели с названиями где-то у себя в каких-то селах, в каких-то хуторах, и решили, что редкоземельные металлы есть у них. Но это версия. Просто эта версия более логична и осмысленно, чем предположить, что эстонские политики являются полными идиотами и чудаками, в принципе, не понимающие, что такое редкоземельные металлы, думающие, что редкоземельные металлы – это металл, который редко находится в земле. Ну, потому что вот все остальные версии, вот версия с тем, что они спутали, решили, что название шведских деревушек – это где-то у них, она более логична и рациональна, чем все остальные варианты. Но не можем же ли мы допустить, что в якобы условно сложно независимом государстве во главе находятся люди по интеллекту, соответствующие пациентам школы для детей с особенностями интеллектуального развития? Ну не может же такого быть. Ну, да.
Все бывает, и жук свистит, и бык летает.
Хуже.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Возвращаемся к теме, с которой мы начали. Собственно говоря, возвращаемся из всех боковиков к Ривьере. Как мы тоже многократно говорили, когда по осени 23-го года началось очередное арабо-израильское противостояние, и все дружно, комментаторы, эксперты, которые раньше были эпидемиологами, потом энергетиками, потом военными специалистами и далее везде, начали рассказывать, как сейчас палестинцы победят евреев, которые, сионистский режим, которые, в принципе, не способны ни на что, которые вот развалились и далее, как вот сейчас вот они, и далее шло куча вот этих вот слов. Первое время даже мониторинг происходил, то есть каждые несколько часов там рассказывали, что происходит. Еще тогда я сказал, что эта идея, что эта история надолго, в лучшем случае до выборов. Ну, просто раньше выборов ее разгребать не имеет смысла. Ну, то есть год-полтора мы этот цирк будем наблюдать. Потому что цели и задачи Израиля – выселить порядка 7 миллионов арабов с подконтрольной им территории. 5 миллионов палестинцев плюс пару миллионов внутренних арабов. Ну, плюс-минус называется.
Но неужели Нетаньяху не понимает, что это невозможно? Нет, это хочется в это верить, но и ему, я имею в виду, но это же невозможно.
С чего вы это взяли? Что это невозможно?
Ну, как-то до сей поры не удавалось, в общем-то.
Да ладно. Сколько миллионов немцев были выселены из Восточной Европы по окончании Второй мировой войны?
Ах, миллионов вот. 12-14. Вот вы куда махнули. Ну, ладно, хорошо, да.
И вопросов нет. Вы понимаете, что никакого сепаратизма нет. Ну, собственно говоря, различие западных и восточных поляков в том, что восточная Польша – это территории, где люди продолжают жить в деревнях, маленьких городках, как они жили столетиями, с своими родственными связями. А западная Польша, территории, которые были отторгнуты у Германии по итогам Второй мировой войны, это территории, куда поляки переселялись, где они заезжали на территории немцев, где они, грубо говоря, отрывались от корней, формировали новые общности. И именно поэтому мы сейчас наблюдаем дикий раскол в Польше 50 на 50, где есть консервативные поляки, а есть поляки, которые либеральные. Там отдельный разговор. Польша — это вообще из серии «Как на пустом месте стать эстонскими политиками».
Андрей Юрьевич, обязательно поговорим про Польшу. Это мне, ну, и
этот
близко,
и
понятно. Там у меня будет несколько вопросов по Польше, тем более она время от времени дает о себе знать.
Ну да, у меня есть в том числе и польские, даже где-то там дальние корни.
Тем более.
Польско-итальянский называется. Дальний, но все же. Вообще, когда начинаешь смотреть, что намешано, это интересно появляется, эти вот моменты. У меня тетя, вроде как, вот знаешь, внешне непонятно было, ну, то есть, вроде бы черты там и бабушки, и дедушки есть, но общий фенотип не очень понятен был. То в какой-то момент вспомнили, что там как бы польско-итальянские корни и чисто средиземноморский тип. Вот что она, что дочь у нее абсолютно, вот и если их взять, поместить куда-нибудь Италию, Испанию, там, вот это вот территории, там вот просто не говоришь по-местному, фенотип такой. Начали вспоминать, да, фотографии посмотрели, елки-палки вылезло, через несколько поколений. То есть вот это вот. Ну, примерно как у меня через несколько поколений вылез, называется фенотип, в принципе, самого чудного народа. Это называется, да-да-да. Забавно. Оно бывает вот так вот. Нет, у меня просто действительно есть там в роду были поляки, там фамилия Сокольские, то есть такой вот был момент. Ага. Там Аполлон Сокольский, там прадедушка, прочее. Ну, смысл называется еще, да, это забавные, то, что творят в Польше. Это действительно отдельная история, там надо долго разбираться, объяснять, почему с Польшей никто не... Польша вроде бы и консервативная, и хочет быть союзником к тому же Трампу, но Трамп делает, знаете, у кого есть домашние животные, вот кошки. Вы представляете, что делает кошка, когда сходит в туалет, что она делает? Она лапкой так вот закапывает. Вот реакция Трампа по отношению к полякам, это вот примерно как вот кошка делает лапкой, вот так вот. Серии закопать надо вот это вот все. Вот примерно вот такая вот реакция. Причем не только у Трампа это было, и у Байдена, и у всех остальных. Мы разберем, почему у внешних сил возникает желание как-нибудь закопать вот это вот все куда-нибудь, вот отодвинуть. То есть, как, вот что это за бяка вообще, если я к этому не имею отношения. Так вот, кстати, по поводу вот переселенцев, это, например, четкий момент, четкий маркер, более либеральные взгляды для Латинской Америки. Даже белые переселенцы, которые перебрались туда, они более либеральны, более свободны именно во взглядах, чем европейцы. Это отрыв от корней. Это переезд, то есть он все равно наносит свой отпечаток, это даже через много поколений это всплывает. Новое не сформировалось, старое разрознено, некое есть отторжение от того, что здесь есть, то есть такие психоисторические комплексы, элементы остаются. Возвращаемся в очередной раз к Израилю. Что произошло? Ну, во-первых, то, что Нетаньяху не понимал, не знал, он делал все нормально. С точки зрения национальных интересов Израиля, обратите внимание, прошло полтора года, и израильские элиты молчат. Да, население выходит, выступает, ругается, что-то требует, но никто не скидывает Нетаньяху. Потому что есть консенсус элит, что это необходимо. Он делает ровно то, что необходимо. Это национальный стратегический выбор. Выбор между плохим и очень плохим. Очень плохой выбор, ничего не делать, и через несколько лет будет геноцид арабов по отношению к евреям, потому что Израиль падет. Он в текущей конфигурации, когда США уходят, они уходят, не выдержат. Есть, соответственно, вопрос, что делать. И они делают, им нужно очистить территорию. Причем очистить территорию, не просто ее занять. Пример Германии, Вторая мировая война, Первая мировая война. Первая мировая война дали территории и оставили население. И вот вам вечный повод к недовольству, вечный повод к сепаратизму, к волеизъявлению народа. Убрали людей, переселили, выселили. И вопросов нет. Все. Вот Израиль будет делать то же самое. И Трамп будет делать то же самое, помогать. Это является, ну, скажем так, глубинным экзистенциональным интересом, требованием Соединенных Штатов. Элит. Мировые наднациональные финансовые элиты, среди них очень много еврейских семей. Не потому, что евреи захватили мир. Я не помню, где я этот момент объяснял. На телеграм-канале точно. Принципы формирования элит. Что изначально они не были еврейскими. 13 век – это Венеция, это Генуя, это тамплиеры. И дальше этот финансовый центр соединялся, распадался в Европе. Это были переезды в Голландию. Дальше была Британия и прочее. И евреи подключились только в районе 16 века туда. Встраивались. Но за счет того, что они умели передавать из поколения в поколение преемственность, их очень много среди этой элиты. Условно говоря, кто сейчас помнит о Фугерах? А это мощнейший южно-немецкий банкирский дом, который Карла, император Священной Римской империи, сделал, собственно говоря, империя Габсбургов и прочее. Это вот их ставленники были. Но проблема с воспитанием следующих поколений передачи рассыпалась. Где сейчас все эти североитальянские банкиры? Они есть, но они второй, третий эшелон. Где флорентийцы с Медичи? Это нижние уровни. Да, они остаются в значимости элиты и прочее, но преемственность, как бы нету воспитания на высоком уровне. Евреи смогли это сделать, поэтому они значимы. И для всей этой элиты наличие государства Израиль является то, чтобы они с удовольствием избавились, если бы оно не было создано, но теперь они вынуждены этот чемодан без ручки тащить. И они его тащат. И им нужно, чтобы он выжил. Собственно говоря, то, что один из элементов, который в большом торге, не текущем, а в большом торге с Америкой у нас будет идти, это поддержка Израиля, но не здесь и сейчас, а в долгосрочной перспективе. Что когда Америка уходит, чтобы Израиль существовал, нужны гарантии и поддержка России и Ирана. Вот это тот большой вопрос, который будет решать на столе во время торга. Существование Израиля в будущем. Вот об этом будут разговаривать. Это очень важный момент. Мы пока даже близко к нему не подошли. К нему не готовы. Это очень тяжелый вопрос. Это очень огромная возможность это обеспечить для России является шикарнейшим козырем. И Трамп его видит. И следующие за ним его видят. Необходимо, чтобы и Россия, и Иран, не сионистский режим. Для того, чтобы не было противостояния с сионистским режимом, надо убрать туда палестинцев. Чтобы не было этого вопроса, как было с Германией после Первой мировой войны. Все, выехали, где-то живут, и слава богу. Закрыли. Есть интерес, есть возможности. А предложить финансовые на национальные элиты еврейские могут очень много. Поэтому то, что происходит, аналогично. Собственно говоря, читайте книжку. Книга «Национальные стратегии и геостратегический взгляд на будущее России и мира 2021-2090 год» в электронном версии в виде есть. Книга вот последняя «Время войн катастроф» называется. Я читал по картам снов. Да-да-да. «Хроники будущих войн и катастроф» 24-35 год, она пока еще на «Авроре» в бумажном виде есть. Электронная будет годика через 2-2,5 выложена. Ну, называется такой у меня принцип. Вторую я пишу, но никак не... Ну, скажем так, мне нравится ее писать, я не спешу, поскольку это уже более второстепенные страны, хочется прописать все, оно интересно, ну... Плюс, когда ты видишь, как оно уже реализуется, ну здорово. В заметках это большая часть есть. Допишу, да сделаю, то есть как бы там в процессе. Возвращаемся. мы смотрим на чудные, замечательные события с Израилем. И Трамп выходит и прямо честно говорит: я хочу из сектора Газа сделать ближневосточную ривьеру. Что такое сектор Газа? Это 40 километров протяженностью, полоса у моря шириной от 6 до 12 километров. Час пешком. Максимум 2 называется, где 12 километров. От границы к морю. Друзья, вот это вот, и там 2 миллиона человек живет. Существует. И Трамп говорит: мы все это снесем, выселим нахрен палестинцев и сделаем. Что делают в это время шлемазлы, которые живут на обочине вообще еврейских всех интересов? Давайте четко понимать, что те люди и там, олигархи еврейского происхождения, которые вылезли из бывшего Советского Союза, в своем большинстве они являются людьми, ну, третьего, а то и четвертого ранга в общей иерархии значимости. Навариши. Плюс там много есть причин. Они тут же пытались сюда влезть. Киевский режим начал сразу пробрасывать информацию о том, что после завершения военных действий Украине нужна будет восстанавливаться, ей нужны будут рабочие руки. Давайте под это дело привезем сюда палестинцев. Эти черти всерьез поперлись к Трампу, ну, скажем, к окружению Трампа, с предложением поменять, вот я из того, что я наблюдаю, вижу, незнаком называть, я просто вижу, как изменилась тональность, какие пробросы пошли, поменять возможность участвовать в строительстве. Я думаю, они уже подряды на строительство начали разбирать, я думаю. Они уже участки начали земли себе чертить, потому что шлемазлы. Не понимают, чей это масштаб задач, что их даже близко там не будет. Предлагая выселить палестинцев на Украину. Сразу в Львов. И этот жаба Гадюкин пусть разбирается, еще и поляков туда. Ну, бред. Какие работники из палестинцев? Друзья, вы о чем? Это к разговору по поводу Израиля второго, Нового Иерусалима и прочего бреда. Вот все эти адепты, которые всего лишь боролись за ресурсы. Никакого Израиля им было не нужно. Они всего лишь набивали свой карман. Люди, которые не понимают, что реальная ценность не в деньгах, не в ресурсах, что это другое, что это связи, это отношение другое. Вот они натворили. И они полезли тут же. Причем, я думаю, они начали это делать через синагоги. Я даже себе представляю этих чудных представителей еврейского олигархата, Украины еврейского олигархата, которые все всем поперлись шастать по синагогам в Нью-Йорке и далее по списку. С попытками через местных ребе хасидских договориться с Трампом, его окружением, о том, чтобы им дали денег. Подозреваю, что ничего у них не вышло. Ну, надо просто посмотреть. Вот эти вот... сейчас все отвлечены на другую тему. Ну, я подозреваю, что там... далеко в раскладах нет, и палестинцев никто не собирается на Украину отправлять, ибо что они там будут делать, во-вторых, нахрена они тут уже до России в таком виде. Максимум это Иордания и Египет. С учетом веса и возможностей это Иордания. Иордания будет палестинским государством. Когда переселят палестинцев, они станут большинством, и, собственно говоря, хашимитская монархия не выдержит. Это будет, Палестина будет. Широкая историческая Палестина включает в себя и территории за Иорданией. Это Идумея. Это еще момент исторический. Это все было Палестиной. И там будет Палестина. И палестинцев государство появится. Все. И вопрос снимается. И Трамп сейчас будет продавливать. Четко, точечно. Посмотрите меня, он бьет точечно. Понимая слабости, и то, что он сейчас делает, как он быстро меняет риторику по отношению к ситуации вот в России, получая обратную связь от Путина, что это неприемлемо, он тут же это убирает. У него цель решить вопрос, в том числе спрятать его под ковер, убрать из внимания для американцев. А будет он решен или нет? Нет, неважно. Еще ключевой вопрос для взаимоотношений России и США – будущее Израиля. Важнейший вопрос по Европе, чтобы она не соединилась в ближайшие лет 5 с Россией. Поэтому гоблины должны остаться. Гоблины должны разрушить Европу до конца. У них своя задача. Дальше возникает вопрос. Когда происходит вот распад, мы много раз говорили о том, что мы вошли в эпоху войн и катастроф. Ближайшие 30 лет. Где реалполитик и принципы войны за пространство, вооруженной войны становятся доминирующими. И ближайшие 10-15 лет, до середины 30-х годов, это будет период, когда противостояние больших и крупных. Большие крупные игроки делят мир. Зоны влияния определяют, что берут они. Что остается дикими землями. Вторая половина этого периода, где-то, ну, вторая половина 30-х годов до 50-го года, примерно начало 50-х годов. Это будет период, когда большие и крупные будут заниматься своими делами в рамках своей зоны. Все, мировая система прав ушла, отношения ушли, дикие земли не интересуют. Мы занимаемся пережевыванием, перевариванием, переработкой того, что мы захватили. Интеграция, связанности, шестой техуклад, вот оно что будет. И на пространстве диких земель малые и средние страны начнут выяснять между собой отношения. Вот вы помните Великую Африканскую войну? Нет. Это стык конца 90-х, начала нулевых годов. С более 5 миллионами погибших. Вот. И таких войн по миру будет полно. Окно возможностей для беспредела откроется. Потом в 50-е годы большие страны, закончив заниматься внутренними изменениями, придут обратно в мир. Они начнут отгрызать дикие земли делить. Они начнут между собой сталкиваться. Они начнут региональные державы, ну, панрегионы, делать младшими союзниками. Я сам открою, да? Вот оно будет. И это все закончится. Будет иллюзия, вот ближайшие, следующие, там, где-то в середине 30-х годов, на несколько, там, 10-15 лет, иллюзия возможности много чего сделать. Беда в том, что это откроется не сразу. И в условиях вот этой вот ситуации, когда большие слоны разбираются где чего, периодически встречаются идиоты. Мы сейчас не про руководство Эстонии. Которые будут пытаться решить свои личные проблемы здесь и сейчас, посчитав, что уход правил – это возможность для них что-то сделать, будучи маленькими и ненужными. Классический пример – Косово. Край, отторгнутый у Сербии американцами, для того, чтобы были проблемы в Европе, чтобы в Европе были постоянные напряжения, и для транзита всяких грузов незаконных из Афганистана. Растительного происхождения. И на этом этот анклав жил. А сейчас Америка уходит. Это все закрывается. Этот анклав никому не нужен, за ним никого нет. А они продолжают себя вести точно так же, как будто за ними кто-то стоит, что они кому-то нужны. И в какой-то момент все окрестные страны, ну, просто объединятся против них. Дальше возник вопрос, что с этим делать? А Дональд Трамп подсказал. Ривьеру. Нужна Балканская ривьера. Нужно восстановить край, отстроить его заново, построить что-нибудь новое, а албанцев куда-нибудь выселить оттуда. И за них никто не вступится. Турции самой бы выжить. Ее не будут спрашивать. Вопрос будут решать не они. Местные, назовем их так, полунедоэлиты, косово-албанские. Это банды. Они так и не вышли на уровне банд по менталитету и партизанских, блин, отрядов. Там нет никакого государства, мышления. Они вот будут продолжать. И это хорошо. Чем они более неприятны, пахучи, тем быстрее вокруг них сформируются нужные отношения. Будет консенсус. И если на своем уровне они еще могут что-то сделать, то есть они думают, что они будут бороться с равными им, сербами, черногорцами и далее по списку, македонцами, не. нарушая правила, они привлекут больших игроков. Ту же Россию. Дальше будет Ривьера. Дальше все население, вот это вот неадекватное, будет выселено. США тоже будут в этом помогать. Не нужно. Плюс давайте понимать, что для Соединенных Штатов не только Израиль является экзистенциальной важной целью. Для них еще христианские ценности становятся важной целью. И наличие вот такого радикально-исламистского анклава, криминально-преступного, связанного с врагами Трампа, условно говоря, с той сетью, которую он рушит. Вот есть сеть, которая работала, взаимодействовала, вытягивала все с мира. И Трамп понимает, он не может ее взять под контроль. Что он с ней делает? Он рушит ключевые элементы управления. Все эти USAID и прочее-прочее, нежелательные, запрещенные, негативные там прочие организации в России, это все оттуда. Он их рушит, ломая управление всей этой гадостью. Он не может ее перехватить. Что-то из этого он заберет. Когда будет разрушено управление, он поймет, что он сможет это перехватить, контроль, он заберет. Все остальное будет порушено. И Косово – это вещь, которая уже даже не, не оперативный уровень значимости. Это уже тактический, причем ненужный. И будет консенсус, что этой ереси не должно быть. И будет Ривьера. И албанцев выселят. Причем это будет даже не в Албанию, которая не выдержит такого наплыва людей неадекватных, которые не умеют, это то же самое, что палестинцы, которые не знают, что такое жить в рамках государства, которые живут исключительно по анархически бандитских понятиях. Таких помещать в работающее государство страшно. Египет, вроде бы 100 миллионов Египта, 2 миллиона палестинцев сектора Газа, но Египет не хочет. Египту и так тяжело. И тут вот эти люди, которые в принципе не понимают, что такое государство, появляются на его территории. Становятся его гражданами. Разброд и шатание, мягко скажем. Это все поедет в территорию современной Турции. Там, кстати, есть албанцы. Туда.
Ну, это пусть...
А Турция под распад? Туда.
Пусть будут, да, пусть будут проблемы и волнения в Турции.
Это будет именно, да, это будет жесткий вариант именно вот такого плана. Поэтому чем агрессивнее, неадекватнее они себя ведут, тем быстрее наполняется чаша терпения. Не красные линии, чаша терпения. Делать, примерно то же самое мы сейчас наблюдаем в Азербайджане. Ребята молодцы. В том плане, что они просто вот развязывают руки. Как будто, друзья, в России полно серого. Серых диаспор, назовем это так. Живущих в серой зоне. Куча рынков, возможностей. Что-то надо просто закрывать напрочь. Что-то можно оставить, но это же как бы надо вводить порядок. По закону. Вы хотите действовать по закону? Вы говорите, что русский дом, что там, не зарегистрировался по закону, когда вам спрашивали, как это сделать. А вы морозили ситуацию. Хорошо, давайте действовать по закону. Вот вся эта серость, которая существует у нас на рынках, в закон. Сейчас очень замечательно сделали ввели систему по учету мигрантов. Недолгие процессы. Единая база. Вводишь, и сразу видно, кто он. Есть в системе, нет. Административка. Пару административок минус ВНЖ. В системе... Отмечен, что нарушение? До свидания, с закрытием. То есть это инструмент, который разворачивается. Который позволит на порядок упростить все процедуры. Запросов не надо отправлять, куча. Полицейский останавливает, нарушение есть, вызываете полицейских, он останавливает, проверяет, и тут же у него вся картина видна, тут же в систему все вносится. И договариваться уже тяжело. Запрос пошел. После того, как ты остановил и отправил запрос, он зафиксирован. Его уже не удалишь. в чем прелесть таких вещей? Вне как оно чего, и система будет упрощена. А дальше на выход.
Ну, дай бог, если все будет упрощено.
Чаша терпения, шаг за шагом. Чем больше творят, тем, соответственно, больше дают возможность. Россия действует спокойно. Россия сосредотачивается.
Да,
Россия. Не нужно спешить. Не нужно рваться, бежать. Шаг за шагом, постепенно.
Да вроде никто и не торопится. Не знаю, может быть, это только кажущаяся видимость, но тем не менее. Андрей Юрьевич, спасибо большое. Время наше уже потихоньку заканчивается. Спасибо за и Шлемазлов, и Балканскую ривьеру. В любом случае, это было познавательно, как всегда. Ну, смотрим, слушаем, наблюдаем, думаем, анализируем, если так возможно. Подписываемся на канал «Точка сборки» обязательно. И подписываемся на телеграм-канал «Геостратег» Андрея Школьникова. Это была передача «Горизонт и будущего». Геостратег Андрей Юрьевич Школьников был сегодня с нами на прямой связи, рассказал нам очередную интересную историю, и будем смотреть, как это все будет подтверждаться в нашей жизни. Меня зовут Роман Шахов. Увидимся. Всех благ. Андрей Юрьевич, спасибо. Всего доброго.
Всего доброго, друзья.